а великий вопрос о наилучшем государственном устройстве, какое только возможно, казалось мне, сводится к следующему. Какова природа государственного устройства, способного создать народ самый добродетельный, самый просвещенный, самый мудрый, словом, самый лучший, понимая это в широком смысле? Мне казалось, что этот вопрос очень тесно связан с другим, как бы он ни был от него отличен. Какое государственное устройство по природе своей ближе всего к закону? Отсюда, что такое закон? И цепь вопросов такой же значительности. Я видел, что все это приводит меня к великим истинам, полезным для счастья человеческого рода, но особенно для счастья моей родины, где я не нашел во время своей недавней поездки туда достаточно правильных и достаточно ясных, на мой взгляд, понятий о законе и свободе. И я счел, что лучше всего внушить им такие понятия косвенным путем, ибо это не заденет их самолюбие, и они не будут оскорблены тем, что я оказался дальновиднее их. Хотя я уже 5 или 6 лет работал над этим произведением, оно еще мало продвинулось вперед. Книги такого рода требуют размышления, досуга, спокойствия. Кроме того, я писал, как говорится, на удачу, и не хотел сообщать о своем замысле никому, даже Дидро. Я опасался, как бы книга не показалась слишком смелой для века и страны, о которых я писал, и как бы ужас моих друзей не помешал мне выполнить этот замысел. Такое опасение внушало мне главным образом благоразумная строгость Дюкло. Что касается Дидро, то, не знаю почему, во всех моих беседах с ним я становился более насмешливым и язвительным, чем это свойственно моей природе. Это-то как раз и удержало меня от того, чтобы посовещаться с ним о предприятии, в которое я хотел вложить только силу разума, без малейшего признака настроения и пристрастия. О тоне сочинения можно судить по общественному договору, представляющему извлечение оттуда. Примечание Руссо. Общественный договор — основное сочинение Руссо по вопросу о происхождении государства и права, 1762 год. Я не знал также, будет ли моя книга готова вовремя и появится ли в свет еще при моей жизни. Я хотел иметь возможность без стеснения дать своему предмету все, чего он требует от меня. Само собой разумеется, что, не имея склонности к сатире и вовсе не желая никого задевать, я буду всегда безупречно справедлив. Конечно, я хотел полностью воспользоваться принадлежащим мне от рождения правом мыслить, но неизменно сохраняя уважение к государственному устройству той страны, где мне приходится жить, и никогда не выходя из повиновения ее законам. И очень внимательный к тому, чтобы не нарушить международного права, я не хотел также пугливо отказываться от предоставляемых им преимуществ. Признаюсь даже, что как иностранец, живущий во Франции, я находил свое положение чрезвычайно удобным. Я мог смело говорить истину, хорошо зная, что если не стану, как я и намеревался, ничего печатать в этом государстве без разрешения, то не буду обязан никому отчетом в своих убеждениях и в их обнародовании за его пределами. Я был бы гораздо менее свободен даже в Женеве, где магистрат имел право придраться к содержанию моих книг, в каком бы месте они ни были напечатаны. Это соображение много содействовало тому, что я уступил настояниям госпожи де Пене и отказался от намерения переселиться в Женеву. Я чувствовал, как сказал это в Эмиле, что если кто-либо, не будучи интриганом, хочет посвятить свои книги истинному благу Родины, тот не должен сочинять их в ее пределах. Смотри, Эмиль, книга пятая, советы воспитателя Эмилю после возвращения из путешествия. Я считал свое положение наиболее благоприятным, будучи уверен, что хотя французское правительство, может быть, не слишком благосклонно смотрит на меня, но оно поставит себе за честь, если не покровительствовать мне, то, по крайней мере, оставить меня в покое. Как мне казалось, с его стороны будет очень простым и, однако ж, очень ловким политическим ходом вменить себе в заслугу терпимость к тому, чему нельзя помешать. Ведь если бы меня изгнали из Франции, а это было единственное, что имели право сделать, мои книги все-таки были бы написаны, и, может быть, с меньшей сдержанностью, тогда как, оставляя меня в покое, автора делали поручителем за его сочинение, и, кроме того, уничтожая предубеждения, прочно укоренившиеся в остальной Европе, создавали Франции репутацию просвещенного государства, соблюдающего уважение к международному праву. Тот, кто заключит на основании последующих событий, что моя доверчивость обманула меня, может очень ошибиться. В буре, захлестнувшей меня, книги послужили предлогом, а целью нападения была моя личность. Очень мало беспокоились об авторе, но хотели погубить Жан-Жака. И величайший вред моих сочинений видели в том, что они могли доставить мне славу. Но не будем забегать вперед. Я не знаю, разъяснится ли впоследствии в глазах читателей эта тайна, до сих пор непонятная для меня. Знаю только, что если бы гонения, которым я подвергся, вызваны были провозглашенными мною принципами, то я стал бы жертвой гораздо раньше. Мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью, чтобы не сказать дерзостью, появились и, по-видимому, произвели свое действие еще до моего удаления в Эрмитаж. Но никому и в голову не приходило не только нападать на меня, но даже мешать распространению моей книги во Франции, где она продавалась так же открыто, как в Голландии. Мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью, Руссо имеет в виду рассуждение о происхождении неравенства, 1754 год. Как в Голландии, Голландия была в эпоху Руссо страной, где передовые французские литераторы могли печатать свои произведения, не опасаясь французской цензуры. После того столь же беспрепятственно появилась и встречена была, смею сказать, с таким же восторгом новая Элоиза. Между тем, это покажется почти невероятным, предсмертное исповедание веры этой самой Элоизы совершенно то же, что исповедание Савойского викария. Смотрите, новая Элоиза, часть 6, письмо 11, в котором муж Юлии, господин де Вольмар, описывает Сен-Пре ее последние минуты. В письме содержится, между прочим, пространный ответ Юлии на вопрос священника, желает ли она умереть в согласии с требованиями протестантской церкви. Этот ответ представляет собой изложение взглядов Руссо, тождественное с тем, которое дает исповедание веры Савойского викария в Эмиле. Все, что есть смелого в общественном договоре, было высказано раньше, в рассуждении о неравенстве. Все, что есть смелого в Эмиле, уже имелось в Юлии. Если эти смелые мысли не возбудили никакого ропота против первых двух сочинений, значит, не они возбудили его и против последних. тот момент гораздо более занимало меня другое начинание, приблизительно в том же духе, задуманное не столь давно. Это было изложение трудов аббата де Сен-Пьера, замысел, о котором я, увлекаемый нитью своего повествования, не мог говорить до сих пор. Де Сен-Пьер, 1658-1743, французский философ и публицист, один из предшественников энциклопедистов, автор проекта «Вечного мира». Он выдвинул предложение о создании всеевропейского арбитражного трибунала, который разрешал бы возникающие между государствами конфликты мирным путем. Идея эта была мне подсказана после моего возвращения из Женевы аббатом де Мабли, не непосредственно, а через госпожу Дюпен, до некоторой степени заинтересованную в том, чтобы я взялся за этот труд. Госпожа Дюпен была одной из трех или четырех красивых женщин Парижа, чьим баловнем являлся старый аббат де Сен-Пьер. И хотя ей не было отдано решительное предпочтение, она все же делила его с госпожой де Гийон. Она сохранила к памяти этого добряка уважение и преданность, делавшие честь им обоим, и ее самолюбие было бы польщено, если бы ее секретарь воскресил мертворожденные произведения ее друга. В этих сочинениях попадались превосходные мысли, но они были так плохо выражены, что чтение их являлось нелегким делом. Удивительно, что аббат де Сен-Пьер, смотревший на своих читателей как на больших детей, говорил с ними, однако, как со взрослыми, слишком мало заботясь о том, чтобы заставить их понять его.